Продолжаем читать главу 87, 10 книги Шримад Бхагаватам. Она называется «Слово, изреченное ведами». Так, мы вчера обсуждали такие разделы философии, которые относятся к вопросам «что», «как» и «для чего». По ведической традиции это называется самбандха, абхидея и прайоджана. Самбандха – это «что», а абхидея – это «как», это «способ». И прайоджана – это цель, то есть для чего. Итак, веды продолжают. Есть предположение, что зримый мир существует вечно и непрерывно, ибо проистекает из вечной и непрерывной действительности. Однако не обязательно, что одно следует из другого. Порой следствие имеет те же свойства, что и причина, порой их природа различна. Порой истинное порождает истину, порой из истинного рождается ложное. Более того, здешний мир не может быть постоянно существующим, ибо он включает в себя свойства неизменной действительности и зримых явлений, скрывающих оную действительность. Зримые образы осязаемого мира – суть воображаемые явления, призванные, выстроившись в цепь событий, облегчить существование невежественного наблюдателя. Играя смыслами и значениями премудрых слов, веда вводит в заблуждение всякого, кто увлечен познанием мира и замысловатыми жертвенными обрядами. Итак, веда говорит сама, что ее задача – это ввести в заблуждение тех, кто увлечен познанием мира, то есть гьяной, и кармой, замысловатыми жертвенными обрядами. Если же человека, живую тварь, не интересует познание мира и добрые дела, то ведь та же самая веда указывает путь на наслаждение. Вот для этой фразы веды произносят в начале этого стиха следующее, что это заблуждение, что из вечного обязательно происходит тоже что-то вечное. Мы приходим к выводу, что существует, что ничего не происходит из пустоты. Следовательно, что-то существует всегда. Это что-то всегда существующее или всегда остающееся, именуется брахман. И тому, что существует всегда и, следовательно, непрерывно, из того, что существует всегда и непрерывно, проистекает то же, что существует всегда и непрерывно. Вот может сложиться такое впечатление, как здесь веды говорят, что если что-то реально, то что оно производит, тоже реально. Но веды говорят, это не так. Солнце может произвести свет, но может и произвести тьму тем, что спрячется за то, что ты будешь видеть. Например, солнце спряталось за гору, или за облако, или за какое-то здание. Тем самым оно породило тьму. Вопрос, тьма реально существует? Или поскольку тьма порождена солнцем, она реально существует или нет? Ответ такой, что тьма имеет противоположные свойства того, что тьму породила, саму тьму породила. То есть солнце освещает, а тьма поглощает. Солнце дает, тьма забирает. Хотя тьма произведена солнцем, но она имеет прямые противоположные свойства. Точно так же существующее. Оно существует, но оно не обязательно произведет на свет то, что существует. Оно может произвести на свет что-то ложное. Вот этот ложный называется майя. И этот пассаж подводит нас к следующей идее, которая в этом стихе излагается, что если ты увлечен самоутверждением, если ты увлечен утверждением, самоутверждением в этом мире, то веда, свод знаний, вводит тебя в заблуждение. Если же тебя не интересует самоутверждение в этом мире, то та же самая веда озаряет тебя светом истины. Об этом сама веда говорит. То есть, если у человека есть две природы, это его низменная природа, и это его сущностная, истинная природа. Низменная природа – это его тело, это телесные позывы. Сущностная природа – это единственный позыв, единственное стремление к свободе. Так вот, если человек отдает себя во власть своей ниши, низменной природе, то веда его вводит еще в большее заблуждение. Если человек отдается во власть высшей своей собственной природы, то веда его ведет к знанию, к освобождению. Если обратить внимание, то все священные заветы, все священные нормы, нормы священных писаний, они ограничивают нашу природу. Взять человека, у него есть позывы. Это есть, это захватывать все больше и больше, это стяжать, это отдаваться совокуплению. И священные тексты всех традиций, они начинают это ограничивать. Вот это нельзя. Хочешь есть, но вот это вот нельзя. Ты хочешь совокупляться, но нельзя тогда-то, с тем-то. И нужно еще долг соблюдать. Значит, нельзя изменять. Ну, в общем, священные писания, они как-то регулируют, значит, ограничивают нашу природу. Все, чем занимаются священные писания, они ограничивают нашу природу. Так вот, если мы во власти похоти, во власти стяжательства, то священные тексты, они ограничивают нас. Но если мы устремляемся к свободе, то те же самые ограничения, которые Священное Писание ставит, ведут нас к свободе. Все зависит от намерений. Если ты под влиянием низменной природы, то священные тексты тебя лишают свободы. Если ты во власти своей высшей природы, стремление к жертвенности, к свободе, то те же самые заповеди, наоборот, даруют тебе свободу. Вот об этом этот текст. Нужно только, от нас нужно только выбрать, какому течению мы отдаемся. Либо самоутвердиться, либо освободиться. Потому как зримая Вселенная не существовала до первого движения вещества и перестанет существовать после остановки движения, я заключаю, что промежуточное, образное существование вещества – суть явленные образы внутри тебя, чье блаженствование неизменно и непрерывно. Я уподобляю здешнюю Вселенную перетеканию вещества из одного состояния в другое, являющее сознание наблюдателя многочисленные образы. Неразумен всяк, кто мнит вымышленные образы действительно существующими. Вот здесь примерно, как мы часто говорим, что такое экран. Экран или что такое картинка, анимированная картинка на экране. Это неподвижные пиксели, которые просто меняют свой цвет в зависимости от напряжения, которое каждому конкретно пикселю подается. А что такое напряжение? Это колебания. Напряжение есть колебания, электромагнитные колебания. Но мы с вами не видим ни электромагнитного колебания, мы с вами не видим напряжения, мы с вами даже не видим отдельного цвета пиксель. Мы видим, что что-то движется по экрану. Рука, звездочка, автомобиль. Вот здесь говорится, что зримая Вселенная – это всего-навсего перетекание одного вещества, одного и того же вещества в разные состояния. То есть смена варны. Варна означает цвет. Просто смена цвета, что вызывает у нас ощущение многообразия. Вот это многообразие иллюзорно. Но если на него посмотреть с точки зрения перемены напряжения, то оно реально. То есть реально то, что происходит смена напряжения в каждом конкретном пикселе. Но я это интерпретирую как картинка, движущаяся картинка на экране. Вот здесь дается пояснение, что значит иллюзия. Вернее, как одно и то же может быть иллюзорным и истинным. Так вот, иллюзорная иллюзия – это интерпретация, своя интерпретация некого действительного явления. Это иллюзия. Но само по себе явление, оно истинное. И здесь Веда говорит, что то, что я вижу как образы, на самом деле это отголосок или отблеск твоей игры где-то в запредельной реальности. А то, что, другими словами, то, что мы с вами видим на экране, это иллюзия. Но эта иллюзия проистекает из какого-то реального действия. То есть действительно, где-то происходят съемки, что-то там фотографируется или записывается на видео, ну что-то реальное. А вот эта вот картинка, которая к нам приходит, это иллюзия. Это наша с вами интерпретация напряжения или электрического сигнала. Или так, наша с вами интерпретация электромагнитного колебания. Точно так же то, что мы с вами наблюдаем в этом мире, Веда говорит, это отблеск реально чего-то существующего или происходящего в некой запредельной реальности. Это некая трансляция, которую мы с вами просто неправильно интерпретируем. А интерпретируем, откуда происходит интерпретация неверная реальности, от наших желаний, от нашего желания самоутвердиться. Например, если кто-то рядом с вами ходит, вот я читал одну заметку, мужчина завел себе игуану. И он подумал, что игуана очень к нему привязана, потому что игуана рядом с ним все время ходит. И в нашем человеческом обществе принято, что если кто-то рядом с тобой, то он к тебе испытывает симпатию. А на самом деле у игуан они отцарапают кого-то или кого-то поднадкусят и ждут, когда тот умрет. И она просто ходит рядом со своей едой, которая еще не дошла до нужной кондиции. Вот он это прочел и понял, что она просто ходит и ждет, когда он умрет. Но в его реальности, в нашей человеческой реальности, он думает, что она как собачка ходит, она к нему очень привязалась. Прям с первого дня. Вот это неправильная интерпретация реальности. Мы интерпретируем со своей точки зрения, в своих рамках. Вот. Вот об этом говорится, что иллюзия, как иллюзия может быть одновременно реальностью. Иллюзия происходит из реальности, или иллюзией реальность делает наше неправильное восприятие. А это неправильное восприятие возникает из-за нашего стремления самоутвердиться, пратиштхи или камы, похоти. Наше с вами желание обладать приводит к тому, что мы неправильно интерпретируем происходящее. Далее. Осязаемая вещественная природа прельщает живое существо множеством свойств. И оно, не в силах противостоять соблазну, устремляется в ее объятия. Вследствие их соития живое существо обзаводится осязаемым телом, имеющим свойства природы. Свойства природы – это возникновение. Все, что относится к зримой природе, оно появляется, уничтожает и имеет массу. Масса – это мера воздействия. То есть живое существо на самом деле ни на кого не воздействует. То есть оно не имеет массу. Масса в общем смысле. Это не только вес. Живое существо ни на кого не воздействует. То есть не имеет массу. Слово «майя», кстати, еще иногда переводится как «масса». Потому что «майя», одной из интерпретаций понятия «майя» – это воздействие. Итак, живое существо не имеет материальных свойств или вещественных свойств. Оно не появляется, оно не исчезает, и оно не имеет власть воздействовать. Напротив, она является объектом воздействия чего-то другого. Кришна в Гите говорит, что живое существо, оно находится либо под воздействием обольстительной силы, маха-майи, либо под воздействием высшей силы, йога-майи. Но в иллюзии живому существу кажется, что он имеет массу, то есть оно может воздействовать. Оно не наблюдатель, а делатель. И живому существу кажется, что оно родилось, пройдет какое-то время, оно умрет. Это происходит в силу того, что, поддавшись соблазну, живое существо устремляется в объятия иллюзии. Итак, вследствие их соития живое существо обзаводится осязаемым телом, имеющим свойства природы. От продолжительного союза существа с веществом первое утрачивает осмыслении своей вечности и потому принуждена все время переживать опыт смерти. Ты же, не очарованный свойствами вещественной природы, отделяешь ее от себя, как змея, свою старую кожу. Обладающий в полной мере 8 тайными силами, ты наслаждаешься твоим бытием вечно, беспечно и непрерывно. Отрешенные старцы, не сумевшие искоренить в себе страсть к приобретению и наслаждению, пребывают в неизменной скверне, потому ты не дозволяешь им постичь тебя. Хотя ты вечно пребудешь в их сердцах, ты для них, что самоцвет на шее бродяги, позабывшего о своем сокровище. Господи, все, кто ищет союза с тобою ради земных благ, обязаны будут страдать в жизнях, нынешней и грядущей, от смерти, что не принесет им освобождения, и от тебя, чье царство останется для них недоступным. Здесь говорится о мудрствующих старцах, которые не сумели искоренить в себе страсть к приобретению. Речь тут идет о приобретении доброго имени, о приобретении славы. Кто жаждет славы, тот не увидит Всевышнего. Вот об этом здесь говорится. Так, дальше. Слава – это последняя ловушка на пути к свободе. Познавшая тебя душа не печется более о радостях и печалях, что следует за добрыми и злыми делами, ибо ты сам определяешь для рабов твоих меру их страданий и удовольствий. Слуга твой верный пренебрегает мирской молвой о себе, ибо наполняет слух твоею славою, что из века в век оглашают миру добродетельные потомки Ману. Так непрестанно, будучи на слуху раба твоего, ты даруешь ему свободу, столь вожделенную в здешнем мире. Здесь говорится о том, что внемля и оглашая про Бога, душа освобождается от страданий. Джива Госвами объясняет это, что раб Божий настолько увлечен сказом о Всевышнем, что он просто забывает о своих печалях. Он вымещает их. Потому как ты безграничен, никто, ни властители небес, ни ты сам, не способен объять пределов твоей славы. Заключенные в скорлупу бесчисленные вселенные принуждены вращаться в твоем нутре, гонимые колесом времени, как пыль в столбе вихря. Отрицая все, что не связано со Всевышним, Шрути, услышанное знание, ведет своего приверженца к успеху и в конечном итоге являет ему тебя как завершающее утверждение, превосходное существо. Нужно напомнить, что Шрути – это знание прямого восприятия. Смрити – это знание, прошедшее через осознание, через разум просветленного. Есть Шрути, есть Смрити. Тут, собственно, веды говорят сами о себе. Шрути или веды говорят, что мы утверждаем только тебя. Завершающее утверждение. Ты есть завершающее утверждение всякого знания. На тебе всякое знание, всякое познание заканчивается. И в связке с предыдущим стихом, признаком того, что человек, душа превзошла знание, является отсутствие тщеславия. Отсутствие тщеславия, как говорят здесь Писания, есть признак того, что душа познала бытие. Признак мудрости – это отсутствие тщеславия, отсутствие стремления к признанию. Блаженный Нараяна Риши продолжал, вняв слову о высшем существе, четверо сынов Творца постигли свое конечное назначение. Довольные путешествием, они в благодарности склонились пред Сананданой, своим предводителем, и восславили его хвалебными речами. Ну, здесь говорится, что эти кумары, эти отроки, они в конце концов постигли Всевышнего в том смысле, что избавились от стремления к славе. Мы до этого читали, как у них произошел конфликт с привратниками Царства Божьего. Их очень задело, что их не пустили за ворота. Вернее, в ворота их не пустили. И вот это вот... И вот они говорят, да кто вы такие, чтобы с нами так разговаривать? Вот это вот, да кто ты такой? Это предполагает, что ты ниже меня. Я весь такой значимый, я весь такой славный. А ты кто такой? И эта история продолжается. Мы читаем продолжение или видим продолжение истории. Что стало с теми, кто не пустил кумаров в ворота Вечного Царства? Они трижды рождались в зримом мире, а потом вернулись в Царство Божьего. А что же случилось с этими четырьмя отроками, мудрыми отроками, кумарами? Вот они отошли в сторонку и стали обсуждать между собой, что произошло, стали размышлять о причине того, что их одолела гордыня. И они имели беседу с Нараяной, с мудрецом Нараяной, и беседу между собой. Блаженный Нараяна Риши продолжал, вняв слово о высшем существе, четверо сынов Творца постигли свое конечное назначение. Тут тоже это интересная фраза, потому что они с самого начала знали Брахман, потому что они из Брахмана пытались проникнуть в Вайкунтху. То есть они уже знали Брахман. Брахман, как известно, есть высшее назначение или промысел. Есть у каждого свой промысел, и есть общий промысел. Вот общий промысел или смысл называется брахман. И вот они и постигают этот брахман. А как же так, если они его уже постигли, или они в нем уже находились? А они, вот здесь говорится, что они свое конечное назначение постигли. Оказывается, брахман брахманом не заканчивается. Есть какой-то еще более супер-брахман. Или его еще называют пара-брахман. Этот пара-брахман – это есть состояние служения. Назначение – это не растворение в бытии, а самопредание себя во служение, вручение себя Господу Богу. Это и есть брахман. Так. Довольные путешествием, они в благодарности склонились перед своим предводителем Сананданой и восславили его хвалебными речами. Так древним и вечно юным странникам посчастливилось извлечь сладостную, сокровенную суть всех вед и былинных сказаний. Это Пураны. И тебе, вселенский скиталец, любезный Нарада, надлежит размышлять об истине, кое внимали четверо санов, истине о всеобщем «я». В раздумьях о нетленной истине сгорает дотла гордыня и страсть стяжательства. Здесь говорится о том, что внемля и оглашая сказ о Всевышнем, мы избавляемся от гордыни. В беседах о Господе Боге мы избавляемся от гордыни и страсти стяжательства, которая является причиной неправильного восприятия нами реальности, то есть причиной иллюзии, гордыни и страсти стяжательства. Пратиштха и Кама. Премудрый Шука сказал, приняв наказ Нараяны Риши, Нарада, воин на поприще святых обетов, поступил по его слову. Открыв сердце услышанной мудрости Шрути, Нарада ответил Всевышнему, я склоняюсь пред тобой, Господи. Всевышний – это Нараяна Риши. Я склоняюсь пред тобой, Господи, безупречна слава твоя. Облик, явленный тобой миру, столь прекрасен, что всякий очарованный им непременно обретает свободу. Блаженный Шука сказал с этими словами, Нарада поклонился предвечному мудрецу Нараяне Риши и своим, и святым своим ученикам. И, покинув место Господнего покаяния, направился в обитель моего отца, в Ясы Двайпаяны. Собственно, отправился в обитель в Ясы Двайпаяны, это туда, в Бадарикашрам, туда повыше, к деревням Мана. И изложил Шримад Бхагаватам в 10, в четверостише. Так. Божественный Вьяса с радостью приветствовал своего учителя и предложил, предложив ему почетное сиденье, просил поведать о том, что услышал он от божественного Риши Нараяны. Итак, государь, я ответил на твой вопрос касательно восприятия ограниченным умом безусловной истины, кое не может быть описано языком, не имеет осязаемых свойств и не подвластно чувственному опыту. Истина, кто есть высшее существо, непременно наблюдает осязаемую вселенную. Истина пребудет неизменно до, во время и после сотворения проявленного мира. Это Брахман. Да? Он всегда остается до, во время и после. Истина – верховное существо, владычество над непроявленным веществом и отдельным сознательным существом. Произведя на свет творение, высшее существо входит в него, сопутствуя каждой отдельной частице сознания. Истина, стоящая над всем, творит плотские очертания для души и управляет их преобразованием. Предавшись высшему существу, душа вырывается из плена плотского образа, подобно тому, как пробудившийся ото сна расстается с прияснившимся ему телом. Всякий, ищущий свободы от страха, должен непрестанно в мыслях созерцать безупречного Господа, Вседержителя, Шри Хари, не рождающегося в здешнем мире, но являющего здесь произвольно свой образ. Хари Кришна. Мы закончили эту главу. Так, тут отвечается на вопрос, часто задающийся вопрос, по крайней мере, в Святых Писаниях. Как же мы можем говорить о том, что неописуемо? Как же мы можем изображать, ну, словами там или карандашами, то, что невозможно изобразить. Действительно, во многих священных текстах говорится, что Бога нельзя изобразить. Правда, в мусульманском учении, в иудейском учении, в иудейском учении, учение, а не мучение, говорится, это воспринимается буквально, и там говорится, что нельзя описать Бога и нельзя его нарисовать. Поэтому они не рисуют. А мусульмане вообще не рисуют фигур человеческих. А иудеи, ну, рисуют, но без лица. Потому что нельзя. Вайшнава воспринимает нельзя в смысле невозможно. А мусульмане и иудеи нельзя трактуют как запрещено. Поэтому у них стоит запрет. Но вот здесь это противоречие разрешается. В Шримад-Бхагаватам разрешается. Здесь говорится, что нельзя изобразить, нельзя рассказать о Боге в том смысле, что рассказывать придется вечно. И этот рассказ никогда не закончится. Нельзя в смысле, сколько бы ты ни описывал, у тебя не получится до конца его описать. В этом смысле нельзя. Нельзя закончить его описание. Но поскольку... почему это не получится? Почему нельзя закончить? Потому что у него не просто их очень много, бесконечно много, а у него все новые и новые появляются свойства. И какие-то свойства мы описать можем, только не нужно претендовать на то, что мы опишем все его свойства словом или изобразим его видом. Поскольку все свойства принадлежат ему, никакое свойство не может появиться независимо от него, никакое качество не может появиться вне обладателя качеств, а он есть обладатель всех качеств, то рисуя или описывая какое-то одно качество, или вообще описывая что угодно, мы все равно описываем Бога. Вот в каком смысле. Что ты в любом случае будешь говорить о Боге, даже описывая какое-то одно качество зримого мира. Но не нужно претендовать на то, что ты можешь Господа полностью описать. Вот здесь сами веды поясняют фразу, что значит нельзя описать Бога словами. Нельзя до конца его описать словами. Так, ну что, вот мы с Божьей помощью закончили 87 главу. Есть у нас какие-нибудь вопросы? Вопросов нет.
Есть.
А, есть, да?
В чате и один на Ютубе.
А мы сейчас на Ютубе еще?
Да.
Давайте Ютуб. Ютубстеры у нас в приоритете. Много нам еще до миллиона. Ладно. Запасемся терпения.
Думаю, близко. Для чего существуют приземленные религии, если они целиком поглощают сознание масс, имеется в виду христианство и так далее, которые никак себя не связывают с ведами и даже противопоставляют себя им? Говорят, что они якобы ступень в эволюции сознания на пути к Богу, но если христианство напрочь отвергает вайшнавизм, где-то грань перехода проистекания из одной концепции в другую.
Ну, вы себе должны ответить на вопрос, что такое вайшнавизм. Вайшнавизм – это признание единого Бога над другими силами. Их тоже называют богами, но это, собственно, силы, управляющие природой, некие министерства. Если вы признаете власть высшего существа над всем сущим, то вы уже вайшнав. Дальше начинаются разделения на то, какую именно власть над собой того высшего существа вы признаете. Например, высшая, например, глава государства. У него есть власть слова, есть вооруженная власть, власть закона, а есть власть обаяния. Если вы обычный гражданин, то, признавая власть над собой главы государства, вы признаете власть его, ну, его силы, да, его грубой силы. То есть, если вы не захотите подчиниться его власти, то вас отправят в коррекционное учреждение, где вы признаете власть закона, его закона над собой. Но те, кто находится с ним в близких отношениях, его друзья, его любовницы, его родители, они подвластны ему не потому, что он может покарать и отправить в тюрьму, а потому, что он обладает какими-то для них привлекательными, обаятельными свойствами. Ну, потому что он вежлив, потому что он умен или еще какими-то качествами он обладает, и это их привлекает к нему. Допустим, умный собеседник, он обладает властью над нами. Вот власть Всевышнего, она многогранна. Какие-то религии говорят, что его власть – это его закон, ну или его справедливость. Какие-то религии говорят, его власть – это его доброта. Эти религии мы называем неполноценными. В этом слове нет ничего унизительного. Неполноценные религии, потому что они отвергают другие грани его власти. Например, его обаяния, его очарования, его красоты, его наивности, его доверчивости, его плутовства. Может быть, власть обманщика. Вот они отвергают эти грани, эти аспекты его власти. Они говорят, вот его власть – это его закон. Он пришел со своими законами, наш Моисей эти законы записал на скрижалях, на дощечках. Спустился с горы и сказал, вот законы Божии, их 10, вот их соблюдайте. И они говорят, ну вот это и есть власть Бога. Если мы будем соблюдать 10 заповедей, то что в результате? В результате нам обещана земля. Ее еще называют земля обетованная. То есть та земля, которую он нам обещал. Вайшнавы говорят, нас эта власть не интересует. Власть закона, власть справедливости, власть его как доброго нас не интересует. Нас интересует его власть плутовства, его власть игры, его власть... он такой великий затейник, шалун. Вот власть его шаловства нас интересует. А то, что он там с кем-то состоит в официальных, формальных отношениях, нас это не особенно интересует. Кто-то может сказать, что это наоборот у вас ущербная, неполноценная религия. Что значит Бог плут? Он правдив, он справедлив. И у вас ложное представление о Всевышнем. Мы говорим, ну хорошо, пусть будет так. Пусть у нас ущербная представление о Боге, мы считаем, что он красив, жульничает, обманывает, клятвы преступляет, но Бога не выбирает. Ну, такой вот у нас Бог. Разные разные вероучения открывают разные грани бытия Всевышнего. Хари Кришна. Так, в Ютубе кончились вопросы, да?
Да.
Радхиканама, Хари Кришна. Отвержение и принятие как движитель эволюции сознания тоже содержит элементы мышления в двойственности, когда приязнь служит основой для приятия, а не приязнь для отвержения. Так, что? Хорошо. Зачем вы здесь ставите знак вопроса? Это утверждение и вполне себе справедливое. Сознание эволюционирует не само по себе, а с помощью неких инструментов. У нас есть инструмент под названием ум, или, лучше сказать, мышление. Мышление устроено так, что что-то оно принимает, что-то отвергает. Сознание не может эволюционировать просто так. Оно не может себя за волосы поднять. Нужно, чтобы двигаться, нужно напрягаться. То есть что-то отпускать, а что-то принимать. Потом, когда принятие этого становится препятствием, нужно это отпустить и принять что-то новое. Так устроена работа ума. Для этого нам ум и создан, и даден. Но мы его используем для другого. Мы принимаем и отвергаем приятное и неприятное. Мы принимаем приятное, отвергаем неприятное. Как компьютер. Нам дается компьютер для решения каких-то важных, сложных задач. А мы играем на нем в пасьянс и в тетрис. При этом это мощный компьютер, который может какие-то очень сложные задачи решить. Точно так же ум. Он нам даден для решения вопроса приятия и неприятия. Мы его употребляем для приятия приятного и неприятия неприятного. Под умом я понимаю совокупность ума и разума, потому что разум он действует так же, как и ум. Только предметом его является не приятное и неприятное, а целесообразное и нецелесообразное. Но ум и разум действуют одинаково. Они принимают и не принимают. Это есть та самая вайшешика или искусство развлечения, или санки еще называют. Искусство различать из всего разнообразия что-то нам нужно для путешествия, а что-то не нужно. Допустим, вы собрались в какой-то поход, дальний поход, вы приходите в Декатлон, и вы же не все скупаете, все примусы, все палатки, все рюкзаки, всю одежду. Вы берете только то, что вам нужно для достижения цели. Там, одежду на 10 дней, рюкзак не маленький, не сверхбольшой. Не теплую одежду, если вы в теплые земли идете, не холодную. Если идете куда-то на север. Берете ровно то, что вам нужно. И в таком количестве, и в таком ассортименте. Точно так же устроен ум. Он принимает ум. Задача живого существа – это освободиться от оков бренной плоти. Это не физически зарезать себя, совершить сеппуку, а отвязаться от плоти, отвязаться от представления, что я есть плоть. Это есть ступени эволюции сознания. Сначала сознание погружено в в материю. Сознание себя считает материей. Спроси современного человека, что такое сознание, он скажет, это мозг. Да. Это все равно, что спросить, что такое Windows, тебе бабушка скажет, это компьютер. Но это не так. Windows – это программа, которую мы испытываем в компьютере. Точно так же я или сознание – это программа, которая действует в теле. Но эта программа, она отлична от тела. Она может существовать и в другом теле, а может существовать и вообще без тела. Программа не обязательно существует в компьютере. Она может быть на любом носителе. Она может быть спящей, например, или в сознании программиста. Если все компьютеры уничтожить, все диски уничтожить, то тот, кто Windows написал, он может заново его воспроизвести на другом носителе. Вот это есть сознание. Оно отлично от своего носителя. И вот начинается постепенное отторжение себя от своего носителя, от тела. Это не происходит в одночасье, это происходит из жизни в жизнь, или кому повезет в течение одной жизни. Мы, употребляя определенные методы, можем осознать себя не связанными с телесной оболочкой. Если это произойдет, то когда телесная оболочка сама по себе отвалится, мы уже не родимся в этом колесе перерождений, колесе самсары. Харе Кришна.